שלום לכם וברוכים הבאים אלינו להוויה ושמה קבלה. אנחנו נלמד היום מאמר מתוך מאמרי שמעתי שכתב בעל הסולם, מאמר שישי, נקרא מהו סמכין בתורה בעבודה. בכתבי בעל הסולם מופיע בעמוד 520, ואם יש לכם את מהדורת הכיס של ספר שמעתי, שם תוכלו למצוא אותו בעמוד 19. בבקשה, הרב לייטמן.
מעוררים אצלנו...
Я сегодня нахожусь под воздействием одной встречи, случайной, с человеком. Он не знал, что я занимаюсь каббалой. Он слышал краем уха, что я занимаюсь этим. Он спрашивал меня, как это можно, для чего это, и... Может быть, это вызовет... какой-то ущерб, какие-то тайны, для чего эти тайны, я их боюсь. На самом деле, каббалисты сделали очень большую работу в течение всей работы. Они дали науке Каббале и Тору, придали такой обратный противоположный смысл, такое обратное впечатление, они знали, как запутать народ. Специально. Потому что мы изучаем, уже в самой Каббале мы изучаем, какая потребность есть в изгнании. Мы должны войти в Египет. Затем мы должны были уйти в Вавилон. Должны были уйти на 2000 лет изгнания. Изгнание — это начало избавление — это подготовка к подъему, и как следствие этого можем подняться и достичь избавления. Не просто бегство от изгнания, а те килим, которые мы приобрели во время изгнания, как написано, что вышли из Египта с большим достоянием, где они приобрели весь авьют, все килим, весь большой эгоизм, тогда можно выходить. И тогда, пока мы не извлекаем из знания все эти свойства большого эгоизма и ненависти, вожделения, зависти, почести, нельзя продвигаться вперед. Вход в изгнание, выход в изгнание, имеет своей целью приобретение нами этих свойств, в которых мы углубляемся, и вместе с ними мы выходим. И на их фоне, как на горе ненависти, мы строим наш контакт со светом, с Творцом. Потому что без, на плоскости, без горы ненависти, без горы Авиута, разделение между нами, мы не можем достичь небес. Различие между Малхут и Биной, между небом и землей, в том, чтобы уровень, достичь уровня, который мы приобретаем, выходя из изгнаний. И для того, чтобы мы углубились в Авиют, и, как написано, египетское изгнание должно было быть 400 лет. 400 лет это Хохма бина Зарам пен Малхут, это весь Авиют, вся глубина Кли. Так, было предсказано еще Аврааму, что будут они чужестранцами в чужой земле. И последнее изгнание, где мы, которое мы наблюдаем сегодня, мы должны были пройти полностью и во всей его тяжести, во тьме, и извлечь оттуда все страдания, всю глубину огромных испытаний, которые там были заключены. Итак, поэтому каббалисты должны были сделать тяжелую работу. им было неприятно отдалять народ от своих, его духовных источников, сделать их знание как можно более глубоким, как можно более болезненным. Это должно было быть именно изгнание. Им это удалось. Как написано даже в египетском рабстве, когда народ Израиля кричал Муше, что с тех пор, как ты стал говорить с фараоном, нам стало плохо. Что ты делаешь? Не ходи к нему. Каждая твоя встреча с фараоном утяжеляет наше, усугубляет наше состояние. Как мы можем... Ты как будто действуешь нам вопреки, против нас. Действительно так? Потому что чем больше мы пробуждаем эгоизм с помощью света, тем больше он прорывается и становится более большим. И поэтому мы видим... Стоит поговорить об этом как-нибудь? Вообще вся история, которую мы прошли до Испании, затем из Испании по другим странам Европы, когда эта ветка, ашкеназская ветка народа Израиля, которая ушла во Францию, в Англию, затем мигрировала в Германию, в Восточную Европу. Как каббалисты действовали на протяжении этого периода, можно было видеть, как мир реагировал, и как в каждом месте они получали удары и страдали. Действительно, как в Египте, только более массивно, более широко. С тех пор, как он стал говорить с фараоном, этому народу стало плохо. И также относительно самой науки Каббала. Они оборачивали ее в такие одеяния, что мы даже не знаем, что она себя представляет. То, что нам дали, оставили возможность заниматься только материальными Торой и заповедями, только действием. Мы не знали ничего, кроме этого. Делай так. Живи тихо, склони голову и жди. Затем, может быть, что-то наступит. Жди будущего мира, который будет после смерти. Что такое будущий мир после смерти? Такого нет в Каббале после смерти. Но так мы думали. И все это сделали они для того, чтобы ускорить изгнание, чтобы сделать его короче, более сжатым, скажем так. Как мы слышали в Египте, что вместо 400 лет изгнание закончилось через 210 лет. И сегодня я слышал от человека, современный, человек, который получил воспитание, высшее образование, я услышал такие вещи о Каббале. Книга Зор, он говорит, нельзя читать, нельзя касаться ее. Наука Каббала, я не религиозный, что ты от меня хочешь. И кто знает, есть такие, которые открывают какие-то тайны. Как сказать? Разные колдуны. Кто знает, они уже связаны с какими-то особыми силами. У человека, который вдруг входит в современное, научное видение мира, он знает музыку, культуру, я его знаю много лет, и вдруг он говорит со мной, так я поразился, я думал, как это так? Мы с нашим каналом, и сколько материала мы распространили в Израиле и за границей. Ничего, есть такие, мимо которых это проходит и не оставляет следа. Но с одной стороны, с негативной стороны, я видел, как каббалисты умели делать работу в течение истории, что они сделали с Торой. Насколько они сделали из этого вещь себе противоположную. Мы не слышим о том, что говорит Тора. В науке Каббала нет ничего, кроме методики, как установить между нами связь и стать одной душой, для того, чтобы между нами возникла связь, любовь, настолько, что эта связь будет подобна высшей силе. И тогда мы почувствуем ее между собой. Мы будем тоже как одно целое. По сути, вещь довольно простая. Можно объяснить ее детям. Может быть, вы реализовать так просто, но если мы подаем ее так просто естественно, то это уже не выглядит так странно и запутанно со всеми этими сферот и мирами и круговоротами душ. Если мы объясняем этот простой принцип, внутренняя связь между людьми и то, что все миры и все сферы, все парцуфим, все духовные действия, это по сути действия между нами, в связи между нами. И когда мы действительно устанавливаем связь между нами, мы представляем из себя одно целое, 10 сферот. Просто связаны вместе мы. Об этом и говорит наука Каббала. Она говорит о том, как установить более тесную связь с помощью сил, вопреки нашему эгоизму, называемых неэгоистическими, потому что наша природа эгоизм, неэгоистические силы. Установить связь поверх эгоизма, так, чтобы эта связь установилась с помощью экрана, отраженного света, вопреки нашему не на основе материального наслаждения, а в отдаче. Если это перевести на простой язык, на такую простую ясную картину, конечно, внутри есть психология, материалистическая психология, как говорит Бали Сулам, а затем духовная психология высшая. Но всего-навсего речь идет о связи. И это очень близко человеку, естественно. И поэтому не может быть места разным тайнам и тайнам, покрытым мраком и действием каких-то ангелов, ведьм или чертей. Все это наши силы за или против объединения праведного. И мы должны прежде всего ощутить зло, ощутить всю сухость нашей жизни, прийти к состоянию, что мы отчаиваемся от нашей возможности существовать вне правильной связи между собой. И тогда человек делается способным услышать истину о Каббале, потому что прежде он ее выбросит и будет ее пренебрегать. Для чего ему нужна связь, если он пока что думает, что он может получить выгоду эгоистически, эксплуатируя других, побеждая других, и так достичь лучшей жизни в этом мире и, может быть, даже лучшей жизни за этой жизнью. Поэтому наука Каббала должна была так долго ждать для того, чтобы начать объяснять себя. И сейчас, даже если мы стараемся это сделать, мы испытываем большую трудность в том, чтобы объяснить, что речь не только о связи между людьми, и то, что духовная реализация находится в рамках этой связи. И во всех писаниях Каббалы, когда мы их изучаем, есть очень тяжелый язык, как сейчас, то, что он читал, это как можно перевести это на человеческий язык, душевный язык, что мы должны прийти к связи между собой, между душами, стать как одна душа, самая внутренняя часть между нами. Мы должны пробуждать каждого другого и искать возможности такой связи, чтобы прийти к подобию с Творцом, как мы, и чем ближе мы приблизимся к состоянию одного целого, тем мы быстрее почувствуем его как одно целое. Не то, что мы должны стать совсем одним целым. Он дает нам последовательность состояний, когда мы поэтапно можем прийти к нему, к совпадению по свойствам. Это лестница возвышения. Нам достаточно быть на связи на одну 125-ю, самая нижняя ступень. Это некая минимальная ступень, где мы устанавливаем какую-то связь. Может быть, даже не все, а часть людей, даже двое, когда один отменяет себя перед другим, отменяет свой эгоизм для того, чтобы вступить с другим в связь. Они уже могут почувствовать между собой некую духовную жизнь, духовную силу, силу отдачи. Когда один чувствует, что происходит в другом, без собственной выгоды. Это называется духовная связь. И тяжело к этому прийти. Язык пока еще не готов к этому. Статья очень тяжелая. Большинство говорит о книге «Зор», которая приводит различные примеры. И написано тяжелым языком. То, что он пишет, это тоже непросто. Также и Рабаш, который писал свои статьи, он говорил прямым текстом, что мы должны, вы, ты должен взять эти статьи и их изложить более доступным языком. Мы еще не приступили к этой работе. Он написал где-то от 350 до 400 статей. В описании Рабаша мы еще не начали излагать их доступно, интересно для широкой публики, чтобы вместо Тора, заповеди, Тамхиндеурайта и другие тяжелые слова Самхиндеурайта, всякие определение, чтобы человек почувствовал себя комфортно, тяжело. Нужно еще работать. Предстоит большая работа, хотя и сколько мы сделали, каждый раз нам кажется, что все уже все могут понять. А я видел сегодня, что есть еще большая пропасть. Возвращаемся к статье. Давайте читать сначала. А вы будете переводить. Но прежде чем я начну читать, я хочу сказать зрителям, что в течение наших занятий, нашего вечера, может, вы приглашаетесь посылать вопросы на интернет-сайт kap.se.l, сайт 6-го канала kap.se.l. Задавайте любые вопросы, которые у вас есть. И мы постараемся те вопросы, которые будут связаны с нашим материалом, изложить, зачитать. Я начинаю сначала. Я уже боюсь. Когда человек изучает Тору, что такое изучает Тору? Создал, с до начала создал Тору как приправу, потому что свет возвращает к источнику. Мы это слышали тысячу раз. Мы должны раскрыть наш эгоизм, что он нам мешает пройти к хорошей жизни. И в этом мире, и в духовном мире. Нам мы можем приобрести вечную жизнь, а наш эгоизм нас останавливает. Он не дает мне возможность ухватиться за эту жизнь. Для того, чтобы нейтрализовать этот эгоизм, почувствовать духовный мир, мне дана методика, которая называется Тора. Что это за методика? На самом деле, я не понимаю до сегодняшнего дня. А то, что я знаю, на самом деле, я говорю правду, я не понимаю. Я знаю только одно. Если мы учим в соответствии с тем, что они говорят, тогда начинает работать какой-то механизм. Этот механизм очень высокий. Я поэтому я понимаю и говорю, что я его не понимаю. Это гар мира целут. Это они говорят, даже не знаю сам, откуда он исходит. Но мы видим последствия, мы видим результаты занятий, и человек начинает меняться. В чем он начинает меняться? В том, что начинает раскрывать в своем отношении к внутренней части других людей новый мир. Итак, кто изучает Тору, то есть он хочет изменить себя и хочет достичь того, такого свойства, что все его действия были ради отдачи, чтобы он был дающим, как Творец, и в соответствии с совпадением с ним по свойствам он ощутил бы то же самое состояние, тогда он должен стараться, чтобы Тора всегда служила ему опорой. Самхин — это опора, это поддержка. Это помощь. Всегда что-то, что помогает человеку, удержит его, не упасть, продвинуться вперед и понять, где он находится. Есть различные формы таких поддержек. И помощь Торы — это питающая человека силы, любовь и трепет, и возвышенное состояние духа, и бодрость, и тому подобное. То есть он получает разные такие ощущения, которые помогают ему, содействуют ему, пробуждают его к развитию. Когда он падает, мы знаем, это случается время от времени, и из-за этого мы не можем продвигаться вперед, а чем глубже падаем, затем чем больше потом духовный подъем. Но как ему организовать такую поддержку, чтобы он мог быстро встать и пойти дальше вперед? Это называется самхин дурайта. И все это он должен найти в Торе, в занятии, в организации, которую он организует вокруг себя, развиваться так, и все это будет... Все это называется Тора, то есть методика продвижения. Значит, Тора должна дать ему такой результат. Какой? Как он говорит, любовь, трепет, возвышенное состояние духа и бодрость. Есть вопрос об этом? Нет. Хорошо. А когда человек изучает Тору и не получает такого результата от своих занятий, то есть не получает силу, большего выяснения, поддержку, хорошее ощущение, то это не значит, что он изучает Тору. Это может быть это знание, это могло бы приятное ощущение, но не ради продвижения по направлению к отдаче. Что он говорит? Он будет ради отдачи, к этому должен прийти. Вся его поддержка, вся его любовь и возвышение для того, чтобы продвинуться к большей отдаче. Если он не получает это для того, чтобы достичь большей отдачи, а просто чувствует себя лучше, увереннее, понимает больше. Это не правильное направление. Это не значит, что он получает эти реакции от Торы. Поэтому это не входит в... Не значит, что он изучает Тору, поскольку под Торой подразумевается свет, содержащийся в Торе. И сказано мудрецами, я создал зло начало, я создал Тору для его исправления. Имеется в виду свет, заключенный в ней, поскольку свет возвращает к источнику. Что такое возвращает к источнику? Продвигает его к большей отдаче. Если я знаю, что изначально у меня есть какое-то побуждение к духовному. Что такое духовное, я не знаю. Я изучаю, учусь в правильной группе, по правильным, по настоящим книгам. Я делаю какие-то действия, которые описываются в книге. Главным образом, это внутренние действия, выясняю разные вещи. Если я продвигаюсь правильно, в подъемах, в падениях и в разных ситуациях, где я падаю направо, налево, я все равно из своего отношения к окружающим, с которыми я нахожусь в связи, из своих занятий, от своего учителя, я получаю поддержку, и эта поддержка продвигает меня к отдаче, к выяснению относительно ближнего, относительно той реализации, которую должна мне дать Тора. Тогда называется, что я изучаю Тору. Может быть, что я изучаю, но это не называется Тора, это называется знание. Это есть еще более плохие вещи, когда человек учится для того, чтобы самовозвеличиваться, ему начинает казаться, что он большой, великий, большой раввин и так далее. Еще нужно знать, что Тора делится на две части. Сама Тора, методика, состоит из двух частей. Тора и заповедь. Заповедь мы также с вами учили, не раз вы слышали, что нам следует исправить наше отношение к товарищу. В отношении каждого к другому нужно исправить зло начало. Когда каждый относится к другому, зло начало каждого состоит из 613 желаний. Можно их разделить, Зоар их разделяет, много есть статей, которые говорят об этом, почему на 613, 288, 360, надхазе, подхазе, духовного парсуфа, между мной и другим. Например, тут сидит парень, если мы хотим соединиться друг с другом, то мы можем соединиться, я должен отменить свои 613 желаний, и в каждом я должен почувствовать 613 его желаний и постараться вместо своих желаний наполнить его желание. В своем желании постараться вызвать наполнение его желания напротив себя. Так что мои 613 желания наполняют его 613 желания. Это называется «возлюби ближнего, как самого себя». Если я действительно хочу сделать так, то через меня, через мои 613 желания проходит все бесконечное наполнение и входит в него. Я чувствую наполнение, которое вызвал в нем, и наслаждение, которое прошло через меня, и связь, которая скрывается между нами, где я чувствую Творца. Потому что я действую как Творец относительно Него. Итак, заповедь называется, что я исправляю все свое желание для того, чтобы наполнить его желание. И когда я произвожу это действие, это значит, я произвожу заповедь. И есть предпосылки до этого действия. Есть падение и различные забвения. Также не обязательно, что я реализую это действие или нахожусь в подготовке к нему напрямую. Если я не нахожусь в этом, то я отключен. Это означает, что я нахожусь в отторжении. Но в этом отторжении есть два состояния. Есть состояние в отторжении, когда я как животное, как каждый в этом мире, управляется природой, своим телом, то, что ему хочется, и он не производит никакого иного расчета, кроме того, что хорошо телу. И он сам отказывается, отключает себя духовному, сознательно и подсознательно так и делает. И либо же, несмотря на то, что он отключен, у него есть некая связь, далекая, косвенная, в виде окружающих светов. Или даже если у него нет уж такой связи, но есть некое свечение, которое поддерживает его, знание, что он находится на пути. И тогда возникает вопрос, насколько его удерживает то знание, то ощущение, что он находится на пути и идет вместе с общим потоком. Это называется Тора. Следует знать, что Тора разделяется на две части. Тора и заповедь. Давайте посмотрим. Невозможно понять истинный смысл этих двух частей, пока человек не удостоится идти путем Творца, то есть когда он уже реализует эти действия. В тайне сказанного Творец для трепещущих перед Ним. Когда человек лишь готовится войти во дворец Творца, когда мы не чувствуем нашу работу с другим, раскрытие Творца, связи между нами, прежде чем он входит в чертоги Творца, невозможно постичь пути истины. Истина, значит, над нашим эгоизмом, где мы можем производить правильный расчет. Но можно привести пример. Даже если человек находится в подготовке, пока еще действует в эгоизме и хочет выйти из него, находится в ло-лишма и хочет прийти к лишма, также можно понять частично то, что сказали мудрецы. Сказал Раби Йосеф, заповедь может служить человеку лишь в то время, когда у него есть свет. А Тора спасает и очищает, когда занимаются ею и когда не занимаются. Дело в том, что исполнение заповеди означает наличие света, которого достиг человек. А заповедь может служить человеку лишь в то время, когда у него есть свет, и от этого он пребывает в радости. Это называется заповедью.
То есть, как мы и говорили, если я пока еще нахожусь в действии, и в том действии, в котором я нахожусь, я чувствую себя, чувствую свои силы, чувствую свет, который мне помогает отдавать ближнему, объединяться с товарищами, чувствую его, чувствую, что в нем я ему отдаю. В этом действии свет проходит через меня, и я чувствую, насколько я делаю ему благо, доставляю, насколько я наполняюсь, наполняя его и обратно. Это значит, что я нахожусь в действии выполнения заповеди, как говорится, заповедь хранит человека, и выполняю ее, и тогда, когда не выполняет, тоже. То есть, во время, когда я занимаюсь заповедью, я нахожусь в наполнении и чувствую себя в полных силах. Мидна для сигба, то есть в момент занятия ей, заповедь, когда заповедь меня поддерживает. В то время, когда я не выполняю заповедь, этот свет не проходит через меня, я не чувствую, что я наполняю кого-то, я не чувствую, что Творец раскрывается между нами. Я как бы нахожусь в ауте, в выбитом, непонятном состоянии. И тогда возникает понятие Торы. В то время как Тора, когда означает путь, который он постиг, и который может служить ему даже тогда, когда он и не занимается Торой. То есть, даже в то время, когда нет у него света. И это потому, что только свечение уходит от него, но путь, который он постиг в работе, может служить ему, даже если исчезло свечение. То есть Тора — это некая сила, некий окружающий свет, который поддерживает меня на такой определенной воздушной подушке, допустим. И я даже не находясь в действенном сейчас передаче светов, в преодолении над своим эгоизмом, передаче объединений с товарищем, все равно, даже не находясь в этом действии, я нахожусь в некой поддержке, внешней, окутывающей, которая помогает мне держаться и не падать. Я знаю, что так или иначе время совершит свое, я все равно должен еще что-то сделать, приложить усилия. То есть это некое пассивное состояние, но все равно я не впадаю ни в какое-то уныние и в какие-то животные состояния или действия. Однако,
но вместе с тем нужно знать.
Вопросы, если есть, пожалуйста.
Спрашивает Леор из Наарии. Прежде чем я столкнулся с Каббалой, я был связан с Творцом, он обеспечил все мои потребности.
Он просто ангел какой-то.
А сейчас я понимаю, что должен вырабатывать потребность к отдаче и не требовать наполнения своих потребностей.
Как антирекламу какую сделал нам. Прежде чем занимался каббалой, уже был в связи с Творцом.
И Творец обеспечил все его потребности.
Тогда зачем он вообще к нам пришел, я не понимаю. И у него уже все есть, что ему еще надо? Чего он хотел? После такого разве приходит в каббалу? В каббалу приходит человек, который чувствует себя плохо. Так все каббалисты, по крайней мере, нам рассказывают, в чем смысл моей жизни, из безвыходности и так далее. Который хочет найти что-то для своей жизни, для чего ему жить. Но тот, который находится в связи с Творцом, и Творец ему поставляет совершенно все, я не понимаю. Ну ладно, бывают ошибки. И сейчас он... На самом деле, я сейчас постараюсь объяснить. Это видно зачастую в тех людях, религиозных обычно, которые находятся на уровне домендек душа. Неживое в святости буквально. Такие, возможно, еще находятся в Израиле из предыдущих времен. Может быть, еще, это я не знаю, с каких-то более древних времен. Человек, который работает по-простому, так, занимается Торой в свободное время, молится, выполняет необходимые заповеди, верит в то, что так и надо делать, и Творец все устроил для того, чтобы он так поступал, его этому обучили с детства, и он действует по положенному. Больше ничего ему не надо, знаете, так по-простому. Мы так думаем, что, допустим, ну вот дедушка мой был таким же. И были действительно такие люди, которые, у которых авиют, уровень эгоизма был буквально нулевой, очень низкий. Мы когда-то были с Рабашем, своим учителем, в больницу. У него была проблема с ухом, и около месяца мы пробыли в больнице. Там был в смежной комнате лежал человек, я тогда еще был начинающим, и мы попали в больницу, и я весь месяц был рядом с ним, и он мне показал своего соседа, лежащего больного, говорит, это домендек душа, неживой святость. Я подумал, неживой святость, он святой, значит, он должен, наверное, уже витать в воздухе, парить. Нет, был очень простой такой человек. Действительно, выполнял все, что необходимо. В скромности, на самом деле, не делал из себя никакого важного особо. Такой скромный человек. И читал, выполнял. Я спросил, что тогда в нем святого? Он говорит, да, святой, но неживое в святости. Есть большущая разница между неживым и растительным. Неживой уровень заботится о том, чтобы соблюдать свое состояние, не выходить из этого. Ты подойдешь к нему, он не захочет тебя выслушать. Он тебе скажет, я этому обучен, я в этом нахожусь, и не давай мне тут ничего нового не рассказывай. Это неживое. То есть тут есть и положительные качества, и отрицательные. Поэтому возможно, что этот парень так и чувствовал себя, что у него было все необходимое, Творец ему поставлял все, что нужно. И у него не было недостатка ни в чем в жизни. И вдруг эгоизм возникает, возрастает, он желает еще больше чего-то искать. До этого он даже не смотрел на остальных. Вдруг он начинает обращать внимание на других. Он думает, что, может быть, это из-за того, что они его как-то пробуждают к этому. Это на самом деле не из-за этого. Это из-за того, что в нем его это желание начинает пробуждаться. И тогда он выходит из своего баланса. приходит с вопросами в Каббалу, и тут он становится еще большим беднягой. Ему объясняет: друг мой, ты должен продвигаться, и тогда тебе нужно приходить к любви к ближнему, тебе нужно заниматься учебой, работать против своего эгоизма. Я его понимаю, возможно, что это подобный случай. Вполне возможно, действительно, что он чувствовал, что у него действительно было абсолютное благо, и вдруг такое вот началось. Но на самом деле так, в таком состоянии весь мир. Если ты посмотришь на людей, на сегодняшний день тоже посмотришь, если ты им будешь давать все необходимое, минимум какой-то, и они тебя благословят, скажут спасибо, ничего больше не надо. Не просто там чем-то успокоиться и потом захотят больше. Нет, есть многие, которые действительно могут этим удовлетвориться. Но нам такие не нужны. Нам нужны злодеи, преступники, да-да. Именно те, в которых действует злое начало и действует довольно бурно, и они не могут справиться с ним, с одной стороны. С другой стороны, они находятся в отчаянии от того, чтобы заниматься своим этим началом, и говорят себе, что мне всю жизнь бегать за этими деньгами, почестями. То есть приходят с большим злом, с большими недостатками, желаниями, и человек говорит себе: ну и что от этого наполнения, что мне с того? Конец будет тем же, и тогда вот они и приходят, да.
Добрый вечер. Вы упомянули, что большинство вещей, которые мы делаем, внутренние действия, вы так сказали. Я хотел выяснить, что вы имеете в виду. Это параллельно к тем заповедям, которые мы делаем во внешнем. И что такое внутреннее действие? Что вы имеете в виду?
Внутренние действия — это значит, что это те действия отдачи между человеком и его товарищем. Вот и все. В этих действиях есть действие отдачи ради отдачи, когда я поднимаюсь над своим эгоизмом и нахожусь в связи с ближним в форме того, что не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе. Это называется отдача ради отдачи. И это не причиняет никому другому зла. Это называется возврат от трепета, уровень бины. Потом есть следующий этап действий, в которых я не то что не причиняю зла, а уже начинаю доставлять благо, любовь, возлюби ближнего, как самого себя. Обе эти формы мы должны принимать на себя, выполнять во всех наших желаниях. Это называется уже выполнением заповедей. Те действия, которые мы выполняем в нашем земном материальном мире, которые ты знаешь как заповеди, они называются, как это называется? Ну, обычаи, допустим. Хорошо. Это обычаи, которые мы выполняем, поскольку это наша культура. Культура. В этих действиях нет света, возвращающего к источнику. Человек в них не должен направлять себя на отдачу. Эти действия не требуют этого от человека. Нет такого в них требования, поскольку сама заповедь уже должна являться внутренним действием по отдаче. И люди, которые выполняют это, и они это выполняют, потому что их этому обучили. Это культура народа Израиля, ее можно выполнять, но в этом нет никакой связи с исправлением души. То есть, если ты не будешь это выполнять, но ты исправишь свое отношение к ближнему, ты все равно и без них исправишь.
Как можно исправить отношения? Действие — это нечто, что нужно сделать.
Действием называется изменение моего желания. Вместо того, чтобы, думая о себе, думать о другом. Это называется действие. А что ты думал? Действие — это то, что я сейчас тебе дам стакан воды. Это обязательно будет действие. Ну, хорошо, это тоже материальное действие. Я не говорю, что нет. Но за счет этого действия я разве изменил, исправил свое желание?
Я могу развиваться, продвигаться в Каббале, не меняя своего поведения в этом мире? Может быть такое?
Да, да. И в итоге всему миру придется исправить себя, включая народы мира, не только народ Израиля без какой-либо связи с внешними действиями. Об этом пишет Бааль Сулам в статье «Последнее поколение», что весь мир, все народы мира могут оставаться в своих религиях даже. Это очень остро и непонятно, что даже оставаться в своих религиях они могут. И еще в различных местах он указывает на том, что в этих религиях на самом деле нет ничего большего, чем культура, обычаи, традиции, которые человечество выдумало для себя. Такие формы поведения духовного это не касается никоим образом. Поэтому, пожалуйста, играйте в это дальше. Это то, что называется, по сути, сказать. Орен, давай. Ты уже выбирай.
Я не всем понял, зачем понять заповеди. Зачем понять заповеди?
Я за, если ты меня спрашиваешь. Почему? Я тебе скажу. Совершенно по другой причине, чем ты слышал, возможно, от религиозного человека. Потому что это наша культура. Это культура нашего народа. У каждого народа свои заповеди. Поэтому я за соблюдение традиций. Поэтому наш народ отличается от других. И эта культура, несмотря на то, что это всего лишь культура, не связана с духовным, но у нее есть духовный корень. У всех этих обычаев есть духовный корень. У талита, у тфилина, у действий по кашруту и всех остальных действий, конечно же, есть духовные корни. Можешь взять, допустим, книгу Шар Мицвот Ари, прочитать, что такое заповедь в духовном мире, в твоем отношении к духовном, к ближнему, как отдавать, в какой силе, в каких порциях, в каком подходе, в какой форме. Это называется такой-то вот и такой-то заповедью. А в нашем мире ты это выполняешь, допустим, посредством того, что ты делаешь, допустим, благословение на хлеб в шабатник.
Когда вы говорите, если вы говорите, что это лишь обычаи, если мы встаем утром, можно сказать себе, не нужно накладывать филин, я лучше посплю.
То есть с завтрашнего утра, когда ты будешь вставать утром, у тебя возникнет проблема. Для чего ты будешь выполнять? Во-первых, ты должен выполнять, потому что ты хочешь соблюдать традиции и единство народа. А второе, ты сейчас уже понимаешь. Вчера я выполнял эти заповеди для того, чтобы достичь свой следующий мир. Теперь я понял, что я до следующего мира не достигну посредством этого. Тогда зачем мне это? Значит, ты понимаешь, насколько ты эгоист. Ты действовал исключительно из своего эгоизма. Поднимись чуть-чуть над своим эгоизмом и попробуй выполнять это без самонаслаждения. А что мне из этого выйдет? Что мне из этого выйдет, ты говоришь? Ты в микрофон говори такие вещи.
Выйдет отдача.
Но для этого все равно каббала. Для чего здесь сидишь? Ты сейчас слышишь яд для своих ушей и сердца. Яд буквально. Тебе говорят сейчас, что отдача – это хорошо. Это стоит. Любить ближнего – это хорошо. Кому это надо? То же самое ты говоришь про эти заповеди. То есть я что тебе сейчас сообщаю? Тем, что я тебе говорю, что ты не получишь от этого ничего, но получишь от этого внутреннее удовлетворение, от того, что ты действуешь без какой-либо связи с выигрышем, с заработком. Ну попробуй, да. Сегодня тфилин ты не накладывал?
Да, уже давно. Да. Когда-то накладывал, а потом?
Когда-то, да. Ну ты потом понял, что с небес ничего не падает, тогда же не стоит. Ну вот с завтрашнего дня попробуй, но только скажи себе. И ты делаешь это, и у меня с этого ничего не будет. Я все равно буду делать. Попробуй, сколько всяких ощущений ты переживешь внутри себя, какая война в тебе будет происходить. У тебя не будет топлива для выполнения этого действия в твоем организме. Поэтому, с одной стороны, тебе нельзя, это нельзя раскрывать, как сказано, поэтому не зря религиозные люди против науки каббала, это может разрушить им все их воспитание, с одной стороны. С другой стороны, все равно необходимо раскрывать эти вещи для того, чтобы все равно начать уже продвигаться в истинном направлении. Но опять-таки я тебе говорю, я все равно нахожусь в большой надежде на то, что те, которые относятся к народу Израиля, будут выполнять эти традиции. Исходя из традиций, а не исходя из надежд на то, что сколько мне там копеечек сейчас накапает на счет. У тебя здесь есть возможность проверить, способен ли я выполнять эти действия бескорыстно. Или же тебя подкупают. И тогда хотя бы почувствуй, насколько ты все-таки не способен. Тогда начинается борьба и несколько иные расчеты. Ну, госпожа там, давайте послушаем.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. У меня возникла путаница. У женщин тоже ощущают вхождение и схождение светов. Так как должны женщины учать каббалу?
Почему вы такое говорите, что женщине это не надо?
Я послушал, что женщина должна учить талмуд 10 сферот. И всякие другие такие соображения. Как можно понять это на самом деле?
Женщина включается во всеобщее действие по исправлению. Женщина в мужчину. И женщина придает нашему миру желание. Желание к исправлению. Исправление, то есть авиют придает. Она подготавливает мужчину к работе. Она подталкивает, подстегивает его. Возбуждает в нем внутреннее желание духовное. Она, по сути, даже мы это не знаем, не видим и не чувствуем, но именно женская сила руководит миром. Так мы устроены. Мужчины выполняют все действия для того, чтобы понравиться женщинам. Секундочку, ну это тебе понятно? С этим ты все-таки согласна. Уже легче на душе, да? Нет, психологи на самом деле то же самое говорят. Нет, это еще не все. Но зачем ты ее выбрал? Она даже такие вещи слушать не хочет. Нет, нет, я понимаю, что у вас вопрос серьезный. Но носитель авиюта – это женщина, и носитель масаха, экран – это мужчина. Главное притяжение света – это за счет учебы объединения, объединения между внутри группы, группе мужчин, которые учатся вместе, занимаются по каббалистическим источникам. Для женщинам это не дано. Не дано притягивать свет напрямую. В этом разница душ. Но вся работа мужчин ничего не стоит, если относительно них не будут женщины, которые будут требовать этого результата.
Но у женщины есть вход и выход цветов.
Но женщинам нужно заниматься, можно учить все остальные вещи для того, чтобы пробудить желание, для того, чтобы понять, какое им желание нужно. Им, они могут учить очень много всего, только не эту технику талмуда 10 сферот. Но все остальное, разумеется. И кроме того, если это вас притягивает, учите это тоже. Просто это не совсем характерно женщине изучать таз или Эцхаим для того, чтобы притягивать свет. Это все-таки работа мужчины. Если это, соответственно, вашей душе, и у нас были такие женщины в нашей истории, предсказательницы, праведницы, пророчицы, которые это делали. Может быть, вы одна из них. Нам нужно брать пример с природы, понимая, кто мы на самом деле, а не продолжая прежним образом, когда мы все время хотим существовать выше природы. Давайте прежде всего поймем, что нам нужно сделать для того, чтобы подняться.
Книга Зоар тоже возбуждает света. И света очень большой силы.
Так. Да. И книга Зоар тоже больше предназначена для изучения мужчинами. Ну, возможно, что к вам это правило не относится. Нет, но на самом деле я рад, у вас хороший подход.
Еще вопрос, пожалуйста, сюда.
Продолжим, хорошо.
Здравствуйте. Я хотела спросить, в моей материальной работе я работаю 10 часов в день в очень тяжелой сфере продаж, высокие технологии, и каждое утро я встаю и слушаю подруги на работу утренний урок, тогда я прихожу на работу, и все забывается, я углубляюсь в эгоизм, в деньги, и это очень тяжело. Я чувствую как истинную ложь каждый день. Как с этим справиться?
Ну, а ты что, не посоветуешь ей? Вы это делаете по коммерции, а он по необходимости. По правде говоря, действительно, на таких должностях это непросто, я даже не знаю. У меня был большой бизнес. Когда-то, будучи в Раховате, у меня была большая зубоврачебная клиника, у меня было 12 врачей, мои родители, мать и отец врачи. Я руководил такой клиникой, но когда я начал заниматься Урабаша, я бросил это. 4 или 5 лет я этим занимался и бросил. Не мог больше. Это тяжело. Тяжело работать в чем-то, где ты не работаешь один, в чем-то простом. Рабаш был простым рабочим в Масахнасе, в налоговой инспекции в конце, но до этого он был строителем и прокладывал дороги, физически работал. И насколько я читал и знаю о каббалистах, все работали на очень простых работах. Во всяком случае, не на таких коммерческих, не в коммерческих отраслях, и не с людьми, а больше с материей. Раби Йоханан Сандляр, сапожник, известный каббалист и так далее. Поэтому тут мало чего могу посоветовать. Это непросто. Потом, когда вы подниметесь изнутри, подниметесь над этим немножко, вам не будет так сложно. Вы чувствовать будете в этой работе, как свет облачается в килим, как все, весь этот мир, он руководствуется всеми этими приказами света. Вы будете смотреть на это все так свыше, вам будет намного проще. И ваши посылы, ваши действия будут намного более краткими, простыми. Люди будут воспринимать их проще. Люди будут чувствовать, что вы не собираетесь их надуть каким-то образом. И у вас будет, как пишет Бааль Сулам в статье «Открытие и раскрытие Творца», он пишет там, что вдруг упорядочились все отношения простым, добрым образом и в удовлетворение обеих сторон, так сказано. Ну, надо еще чуть-чуть потерпеть.
И это правильно, что пока что там нет никакой отдачи?
Нет, нет, нет. Там не нужно заниматься отдачей. Это не то место. Это у вас есть также контракт с хозяином, допустим. Либо уходить с работы, либо выполнять этот контракт. Это должно быть очень просто и ясно. Работа должна быть чистой между людьми. Ну?
Интернет. Юда из Гиватайма спрашивает. Вы сказали, что мы еще пока не пришли к этапу обработки архивов Рабаша. Если я заинтересован сейчас этим заняться, какие вы можете дать советы и с каких статей стоит начать?
Мы начинали уже не раз такие попытки, и просто в этом есть много разных уровней, в которых можно комментировать эти тексты. Все-таки это множество статей. Нам нужно прежде всего цель сократить, сделать конспект, допустим, из 8 таких листков формата А4, перевести это в одну, полутора страницы, и чтобы было ясно, о чем статья, просто, без различных выдержек из других мест, чтобы человеку было понятно, в чем цель статьи, в чем тема, как достичь вопроса, как решается этот вопрос и в чем решение для меня, как для пользователя. Все это должно быть по такой четкому сценарию. Вы знаете, как документы делаются. Ты знаешь по своей работе. 4-5 тем, пунктов и все. И так каждая статья должна делиться. Таким образом мы можем изучить его Тору, его методику. Таким образом, чтобы мы могли это также воспринимать правильно, приводить в порядок. Потому что на сегодняшний день это море материалов.
Вопрос. Продолжение вопроса. С чего следует начать? Со статьи о группе?
Статьи о группе, да, хотя уже здесь начали работать над этим. Вообще сейчас мы пытаемся организовать... Начали организацию большого очень кампейна по изучению... таких статей, потому что мы хотим пробудить общество к этому.
Страница 521, вторая колонка. Но вместе с тем нужно знать, что заповедь, в то время, когда ее исполняют, более важна, чем Тора, когда ее не занимаются. То есть, когда человек получает свет, это означает, что он исполняет заповедь, а потому заповедь, когда есть у человека свет, более важна, чем Тора. Когда у него нет света, то есть когда Тора не является для него жизнью. С одной стороны, Тора важна, поскольку путь, который он постиг в Торе, может служить ему. Но если нет в нем жизни, называемой светом, а в заповеди он получает жизнь, называемую светом, с этой точки зрения заповедь более важна, чем Тора.
То есть, опять-таки, если он находится во внутреннем свете во время выполнения заповеди, то есть через него проходит света для наполнения другого, это, конечно же, важнейшее состояние. Если нет, даже не находясь в этом, тем не менее, его поддержит общий свет, называется Торой.
Поэтому, когда в человеке нет жизни, называется грешником, так как сейчас он не может сказать, что Творец управляет миром по-доброму. И поскольку он обвиняет Творца, то называется грешником, ведь сейчас он ощущает, что нет в нем жизни, и нечему радоваться, и нет основания сказать, что сейчас он благодарен Творцу за то, что он дает ему благо и наслаждение.
То есть, если он находится в состоянии, когда у него нет ни света заповеди, ни света Торы, ни внутреннего, ни внешнего, ни окружающего, тогда он, конечно же, падает в состояние преступника. А если он доволен собой, он недоволен собой, если он недоволен собой, признак того, что недоволен Творцом, потому что если был бы доволен собой, то не обвинял бы Творца. Поэтому мы должны стараться находиться либо в выполнении заповеди, то есть в состоянии, в котором действует свет, проходя через нас для наполнения ближнего. Почему для наполнения ближнего? Потому что тем самым я не ограничен, я становлюсь подобным ему, чувствую подобные ощущения. Если нет, хотя бы находиться в состоянии окружающего света, когда я не падаю, достигая того, что называется силы, общей силы Торы, поддержки. Если это не будет ни первое, ни второе, то я падаю, и тут я уже должен готовить себя к падению на руки общества, группы, когда вокруг меня есть товарищи, окружение, когда даже падая и не контролируя состояние свое духовное, когда мне плохо, я ухожу, выпадаю, все равно в таком состоянии будут вокруг меня, будет поддержка и обязанность. Я что-то должен другим, и они меня поддерживают, из этой апатии выводят. Я должен подготовить для себя уже не систему светов, а систему человеческих отношений между мной и товарищами. Если же и это тоже нет, тогда человек впадает в состояние, в котором, возможно, он уже неизвестно как и посредством чего пробудится, только посредством милости свыше. Тут уже никто ничего не гарантирует. Поэтому у нас есть три такие формы, в которых мы находимся в различных связях с духовным. Заповедь самая выше, Тора ниже, и товарищи, группа. В то время как я оторван от выполнения заповедей Торы, тем не менее меня поддерживают. Да?
Человек, который не занимается Торой, кто может нам помочь вообще? Не товарищ, никто другой.
Почему это?
Что значит почему?
Не то, что не занимается Торой. Здесь Тора имеется в виду то, что есть свет, который меня поддерживает, который пробуждает меня, который... Как бы... До этого ощущение, что он не отключен от определенного процесса. Он не находится в каком-то активном действии, но в общем духе, называется окружающий свет.
Откуда, из какой системы это исходит?
Это исходит из связи с Высшим, только не за счет активного действия, а за счет того, что он в общем отменяет себя перед Высшим, и тогда получает излучение. Как в матке матери, в общем воздействии. Но если выпадает полностью, тут только окружение.
А человек, который вообще не занимается Торой?
Что значит «занимается Торой», я не понимаю.
Вы говорите «занимается Торой».
Нет, вы запутаны, друг мой. Сегодня ты находишься и не в заповеди, не в Торе, не волнуйся. Заниматься Торой имеется в виду тот, кто находится под воздействием окружающего света. Это называется занятие Торой. Занятие заповеди, это значит, что проводит через себя, через экран наполнение другим душам.
Так свет влияет на всех людей в мире?
Ну, ты совсем другое спрашиваешь. Почему всем людям? Настолько, насколько он способен быть с ними в связи. Дальше.
Здесь есть также и... Ты хочешь продолжать это или добавить к этому? Есть статья, которая дополняет эту статью, которая называется «Привычка становится второй натурой». Следующая статья на следующей странице. Что означает в работе, когда привычка становится второй натурой? Седьмая статья из Шамати. У нас есть сейчас заповедь, как мы понимаем, практическое действие, когда я работаю со святами Масахом. Есть Тора, есть не заповедь, когда я произвожу действие, когда отменяю себя и нахожусь в связи со светом. Но может быть, что я падаю вообще в руки окружения, это называется отключение духовного, но все равно нахожусь в их руках, как человек, который потерял духовное сознание, как в нашем мире, который теряет сознание. Либо я нахожусь даже без окружения и не подготовил для себя эту поддержку. Я тогда уже падаю полностью в животное, и у меня нет ничего. И здесь есть у нас еще одна поддержка, которая называется «привычка». Есть у нас такая вещь. Мы можем с помощью нее усилить себя. Это особое свойство в человеке, когда, с одной стороны, это свойство работает у нас как машина. Когда я делаю последовательность действий, постоянно одно и то же, само это действие, поскольку я выполняю его, выполняю, потому что мне стоит это делать, иначе я бы не мог пошевелить рукой. Но поскольку я выполняю его и получаю какое-то вознаграждение, я также выстраиваю себе внутри себя, кроме той выгоды, которую я ощущаю в действии, я строю в себе привычку, когда я привыкаю делать само действие, и затем ты можешь не давать мне вознаграждения, ты больше не получишь ничего. А я все равно буду продолжать работать. Буду продолжать делать то же самое. Хотя у меня нет вознаграждения, потому что привычка уже дает, сама дает мне наслаждение. Понимаете, на меня смотрят, как будто я говорю глупости. Есть такие вещи в мире. Мы знаем, с детства я ловлю себя на мысли, что я так делаю, потому что я так привык, меня еще мама научила так делать. У вас не было такой мамы. Моя мама... Наслаждение, которое я получал раньше в действии, сейчас мне нужно это действие. Это наслаждение, простите. Я могу работать без наслаждения, потому что привычка стала второй натурой. И выполнять действие для меня уже наслаждение. И возникает здесь вопрос. Может быть, мы можем любить ближнего за вознаграждение? А что такое? Что вы смеетесь? Что в этом такого? Я к этому привыкну. Что ты думаешь? Что вы думаете? Нет. Но вы уже пожилая, понимаете? Дай микрофон. Я полностью согласна с тем, что вы говорите, с любым словом, которое вы произносите. То есть нельзя отключиться от наслаждения. А, хорошо. Давайте посмотрим, что нам советуют. С помощью привычки, когда человек приучает себя к чему-то, то это становится для него привычкой и второй натурой. Поэтому нет ничего такого, в чем бы человек не мог ощутить вкус реальности. И даже если оставался совершенно бесчувственным к какой-то вещи, но благодаря привычке начинает ее ощущать. И следует знать, что существует разница в ощущениях Творца и Творения. У Творения есть ощущающий и ощущаемое, постигающий и постигаемое. Есть воспринимающий некую реальность. В то время как реальность в отсутствии ощущающего — это только сам Творец, у которой нет мысли которого непостигаема. Человек же любую реальность воспринимает через ощущения. И реальность истинна для него в той мере, в которой он чувствует ее. Это и является для него истиной. Если ощущает в действительности горький вкус, то есть в каком-то состоянии чувствует себя плохо, и страдает от этого, то в духовной работе человек называется грешником, потому что обвиняет Творца, который добр и творит лишь добро. Но согласно ощущению человека, он получает от Творца противоположное, то есть плохое. И сказано мудрецами, мир создан только для законченных грешников или для абсолютных праведников. Это означает, что или он ощущает себя хорошо в существующей действительности, и тогда оправдывает Творца, и называется праведником, или ощущает плохое, и тогда он грешник. Выходит, что все измеряется в соответствии с ощущениями человека. К Творцу же все эти ощущения не относятся. Как сказано в песне «Единство», «Так будет навечно, да не будет в тебе ни убавления, ни прибавления». Все скрытия и изменения относятся только к получающим и зависят от постижения человека. Значит, нам не хватает только того, чтобы отточить наши ощущения, заострить. Если вначале мы не ощущали что-то в действиях, в каких-то событиях, с помощью привычки, с помощью действий, в которых у нас нет никакого ощущения, начать чувствовать в них что-то. Смотрите, как человек начинает учить музыку, живопись, скульптуру, просто искусство, как как профессию. Или даже человек, который занимается гравировкой с металлом или с бетоном, он начинает чувствовать материал. Он получает такие ощущения, как будто в нем внутри есть что-то, что он чувствует материал. Еще литр воды добавить в глину. Это даже не растение, не животное. Почему? Потому что в нас мы состоим не из всей реальности. Поэтому мы можем с помощью привычки в действиях такого рода вызвать на себя ощущения явлений, которые раньше мы не ощущали. И так прийти к состоянию, что мы вдруг видим много действий, много явлений, много нюансов в мире, которых раньше мы не замечали. Все это возникает только в силу привычки, которая стала второй натурой. И поэтому это то, что нам говорит. Начните делать упражнения, как мы в детстве делаем с детьми, мы их обучаем с помощью разных игр, упражнений, действий. И тогда ребенок повторяет их, делает так, и просто не зная отдыха. И из этих действий он не знает, что он делает, но он раскрывает в себе возможность почувствовать вещи, которых раньше он не чувствовал, понять вещи, которые раньше не понимал, связь между явлениями. От того, что у него не было раньше никакого понимания в этом. Все это в силу привычки. Не от разума, потому что нет разума. А именно наоборот, когда он делает действия, и эти действия дают ему ощущения, и из ощущений он уже начинает понимать, различать эти действия и видеть связи, и тогда приобретает мудрость. Поэтому не нужно пренебрегать теми упражнениями, которые нам советуют выполнять каббалисты. И это то, что мы стараемся сделать в группе. И действительно, я думаю, что в последнее время следует построить такие системы игр, системы действий специальных в интернете, чтобы мы начали на них тренироваться, как в игре, с тем, чтобы мы начали ощущать в себе новые ощущения, новые понятия и раскрыли бы духовное действие. Потому что вещь очень большая привычка. Так мы развиваемся. Когда мы перестаем быть маленькими, мы лишь наполняем себя ощущениями и знаниями тех чувств, которые мы развили в детстве. Мы лишь наполняем их. Но если мы хотим войти в духовный мир, то мы вновь должны пройти тот же процесс, как дети, когда мы без разума, без чувств делаем какие-то действия, смотрим на взрослых, делаем как обезьяны, как скопируем их действия, и когда выполняем их, постепенно находим в них дополнительную привычку и наслаждение, которое не было раньше. И так приходим к отдаче. Статья очень глубокая. Все его статьи были записаны во время бесед на каких-то мероприятиях, трапезах, поэтому здесь он мог бы многое добавить. Но вопрос привычки очень глубокий. Это все наше чувственное развитие делается с помощью привычки. Он говорит, с помощью привычки, когда человек приучает себя к чему-либо, тогда привычка становится в нем второй натурой. Поэтому нет ничего, что человек, где человек не мог бы почувствовать свою реальность. Нет такого. Если это существует, то я могу достичь этого. Как к этому прийти? С помощью привычки. Еще немножко я возвращаюсь и начинаю вдруг получать в этом ощущение. Какой-то вкус у меня появляется, какое-то отношение. Я начинаю чувствовать, что внутри, во мне, выстраивается некая модель того явления, с которым я имею дело. Поскольку изначально это есть, только скрыто. И с помощью такой связи я раскрываю его изнутри.
Интернет.
Спрашивают из Ашдода, но если не является ли привычка обратная выбора, свободного выбора? Свободный выбор в окружении, там, где я реализую свои действия. Привычка, как все остальные действия наши, не выступает как выбор. Если я хочу развить в себе новое ощущение, я должен обратиться к привычке. Пожалуйста, сюда микрофон. Можно только лишь встать. Хотела спросить по поводу того, что мы раньше учили. У меня есть некая помеха в последнее время с маленькой дочкой. Сейчас моя мама ее нянчит. Она уже тоже изучает Каббалу несколько лет, но сейчас также начала и по вторникам смотреть эти лекции. Я не оставляю ребенка с нянечкой, только с мамой. И у меня есть такая помеха. Я думаю постоянно, что там происходит. И совесть моя меня мучает, что я его там одну оставила. Но все равно оставляю ее и с нянечкой там. Я не знаю, что вам сказать. На самом деле, я бы остался. Остался бы с дочкой и включил бы шестой канал. Ну, а лучше же вас видеть вживую. Мы с вами договоримся, что вы почувствуете меня как здесь. Хорошо? Я думаю, что не стоит. Нужно считаться, если есть возможность. Я не знаю. Я люблю детей. Я думаю, что сколько мы должны им дать внимание, это все оправдано. Я не испытываю недостатка во внимании с моей стороны. Ну, вы знаете, я вам только выразил свое мнение. Я думаю, что на экране телевизора вы получите то же самое. Я буду вас думать. Рав Лайтман, что вы хотели сказать? Я хотел добавить кое-что. Согласно Каббале, ребенок до 2 лет – это время вскамливания, яника. То есть он должен быть связан с телом матери. С матерью. Я получаю впечатление от того, что я изучаю, и поэтому я вам так говорю. То, что мы отрываем наших детей от матери, от дома и передаем их в разным организациям и другим людям, это плохо. Это плохо. Это очень большой душевный ущерб ребенку. То, что это уже так принято, но все-таки это плохо. Я надеюсь, что люди поймут это и вернутся к исправленному состоянию. До 2 лет это время вскармливания, яника, и только с 3 лет можно начать их обучать так, чтобы учить алфавит с кем-то, каким-то учителем. Это то, что касается мальчиков, а с девочками по-другому. То есть мы должны очень считаться с природой. Я бы хотел, чтобы вы сказали несколько слов, поскольку вы уезжаете за границу, и в следующий раз мы встретимся только на этом мероприятии. О важности таких мероприятий, таких, как будут у нас в праздник Шавуот. Мы там поговорим об этом. Да, но чтобы мы не пришли там и не начали там об этом говорить, а чтобы у нас осталось 2 недели об этом подумать. Праздник Шавуот – особенный праздник. Все праздники мы должны их, которые мы будем отмечать в будущем, они проходят через нас так. Это не Песах, а не Суккот, Рошана и Йом-Кипур, такие тяжелые праздники. А Шавуот и Пурим, такие великие, особенные праздники, мы еще не пришли к этому, мы еще не получили Тору. То, что мы получили Тору на горе Синай, это было в корне, а в ветви мы еще не получили ее. Мы сейчас находимся перед получением Торы, после последнего изгнания. Тогда это было только тренировка, скажем так, учение. Сейчас мы должны получить Тору, методику, как исправлять себя. И после этого, с ее помощью, мы достигнем Пурима, это Гмартикун. Поэтому этот праздник, хотя он так проходит, как будто бы не оставляя следов, он очень важен. Это именно та точка в истории, которую мы сейчас проходим. И надеюсь, что мы объединимся вместе, вместе с ненавистью и различием между нами, и придем к такому объединению, чтобы получить свет Торы. Все это должно с нами случиться наверняка, и надеюсь, что мы ускорим наше развитие и на этот раз удостоимся. Свыше все готово. Все зависит от пробуждения снизу. Вы, будет очень интересно. Спасибо, что были с нами, и до следующих встреч. Спасибо.